Приветствую вас, братья и сестры. Рад снова видеться с вами. Возможно, некоторые ожидали, что я буду проповедовать по книге Даниила. Некоторые уже спрашивали так. Я думал об этом, но вот когда накануне мы созваливались с Александром Наумовым, он сказал, что проповедуй о том, о чем тебе сейчас особенно хочется говорить. И поэтому я буду проповедовать не по книге Даниила, а по другому тексту. Выбрал следующий текст, это Евангелие от Луки. Откройте, пожалуйста, положите там закладку. Евангелие от Луки, 19 глава. С 11 по 27 стих. 19 глава, с 11 по 27 стих. Братья и сестры, я хочу начать с того, что Евангелие – это повествование о Христе. Вы согласны? Это описание или это повествование о личности и деле Иисуса Христа. И когда мы читаем Евангелие с вами, и когда мы говорим или проповедуем об этом, мы должны видеть прежде всего личность и дело Иисуса Христа, не что-то другое. Ближе к 19 главе Евангелия от Луки Господь все больше говорит о Своем вторичном пришествии. Ну и разумеется, Его вторичное пришествие подразумевает Его отшествие. Вы можете догадаться, да? То есть, если он говорит, что он собирается вернуться, возвратиться, значит, он отойдет, значит, он будет отсутствовать какое-то время. Например, 17 глава с 29 по 30 стих. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Но Он сейчас разговаривает с ними, то есть Он должен уйти. И 25 стих здесь же, Он говорит, «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержен родом сим». Вот что будет прежде. Также 18 глава, с самого начала, и особенно 8 стих, это притча о вдове и судье неправедном. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» И далее мы переходим к 19 главе. Еще я хочу сказать, что Господь в это время очень целенаправленно, очень устремленно движется в Иерусалим. Его путь лежит в Иерусалим. Там он должен пострадать и обрести славу. Это путь его к славе и к страданию и к славе. Давайте прочитаем наш текст Евангелия от Луки, 19 глава, с 11 по 27 стихи. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб. За то, что ты был в малом, был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Братья и сестры, посмотрите, из связи 11 и 12 стихов, 11 и 12 стих, ясно, что это притча о Царстве Божьем. Так не названа она, но это очевидно, что суть ее – это его рассказ о Царстве. То есть в связи с их суждениями о Царстве он начал говорить это, присовокупил притчу, ибо они думали, что скоро должно открыться Царство. Недавно я разговаривал с одним неверующим человеком, и он спрашивал меня, как церковь относится к политике. Он говорил: «Дима, за кого голосовать-то?» Я говорю: «Слушай, это вопрос не ко мне. Если честно, я сам в недоумении, потому что Господь мне не повелел за кого-то конкретно голосовать. Я знаю, что как гражданин определенного государства здесь я имею на это право, у меня есть такая возможность. Но, честно говоря, лично у меня, в моем контексте складывается впечатление такое, что меня все равно обманут. Ну, то есть, какие бы рекламы я ни видел, каких-либо партий, там, людей, я смотрю и думаю: ну, кто сказал, что в этом минутном ролике мне рассказали всю правду про этого человека, и все будет действительно так? Кто дал гарантии этому? Ведь я неоднократно видел, что это вовсе не так. Поэтому, конечно, для меня это очень трудный вопрос. Ну, я действительно не знаю. И я пытался объяснить ему, что в собрании, в церкви никто не призывает с кафедры голосовать за какого-то конкретного кандидата, потому что это не в нашем праве, не в нашей власти. Мы не должны делать это, мы призваны к другому. Какова политика церкви? Друзья, но с другой стороны, сегодня мы увидим с вами, что фраза «Царство Божье» имеет, по сути, политическое значение. И Евангелие во многом в своей сути – это очень политическая весть. Давайте к началу. Ветхий Завет очень много говорит о Боге, как о царствующем монархе. Это очень сложно вам будет увидеть, если вы не читаете Ветхий Завет. Или если вы читаете Писание очень выборочно, отрывочками, как бы немножко пытаясь подпитать свою душу иногда в течение недели, здесь отрывок, там отрывок, и какой-то нюанс выхватить оттуда. Вы не увидите этой картины. Первая книга Царств 8:6-7, 8 глава, 6-7 стих. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними“». Первая книга Царств, дальше 12 глава, 12 стих. Самуил судится с народом, и он говорит им подобные же слова. Он говорит: «Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: „Нет, царь пусть царствует над нами“, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Псалом 46, 7-9 стихи. «Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог – царь всей земли. Пойте все разумно, Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем». Псалом 92, первые два стиха. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден из кони, Ты от века». Псалом 96:1. «Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова». Вот эта фраза «да радуется земля, да веселятся острова» — это означает, что все вокруг должно с радостью повиноваться Его царству. Это призыв не просто к тому, чтобы чтобы было некоторое удовлетворение, улыбки, смех. Это призыв к покорности Его царству с радостью, то есть даже не с огорчением, что это нужно, но с радостной покорностью. Исаия 6:1. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». И дальше в 5 стихе Исаия говорит: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Иеремия, 10 глава, 10-12 стих. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им: боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли из-под небес. Он сотворил землю силою Своей, утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса». Братья и сестры, Он все сотворил, и Он царствует. Он все сотворил, и поэтому Он царствует. Он владеет над всем, Ему все принадлежит. Он абсолютный царь, неоспоримый царь. И Исаия 52:7. Откройте, пожалуйста, Исаия 52:7 стих. Очень знакомые вам, наверное, будут слова, но не до конца стиха, обычно мы их цитируем. Посмотрите, здесь сказано: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, что? Воцарился Бог твой». Связана как-то благая весть с царством? Полезно также вспомнить проповедь Иоанна Крестителя, когда он начал представлять Иисуса Христа народу, как он проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось царство». Братья и сестры, вы видите, насколько это политическая весть? Вернитесь к Луки 19 главе, 11 стих. «Итак, они думали, что скоро должно открыться Царство Божье». Видите, да? Скоро должно открыться Царство Божье. Скорее всего, у учеников и у народа, и даже у религиозных руководителей Израиля, было неполное понимание Божьего Царства. И, как мы видим из текста, они ожидали воцарения Иисуса в Иерусалиме. Сейчас Он воцарится в Иерусалиме. Недавно совсем Он назван был сыном Давида, это мессианский титул. Это было подтверждено чудесами, чудом прозрения и другими. Свидетелями многих чудес они сами стали. И неудивительно, что ученики думали, что скоро должно открыться царство. Или другими словами, Иисус воцарится в Иерусалиме. Ученики сядут по разные стороны от Него, римская власть будет свергнута, и наступят славные времена Израиля. Господь решил дать им ответ на эти размышления о царстве в виде притчи. Эта притча достаточно ясная, посмотрите на 12 стих. «Итак сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться». Это два главных эпизода в этой притче. Два главных эпизода в установлении Божьего Царства. И это его ответ на их размышления. Посмотрите, стихи с 12 по 14 описывают отправление этого человека в дальнюю страну за царством. А стихи с 15 по 27 описывают его возвращение как кого? Как царя. Итак, с 12 по 14 стих его отправление за царством, а с 15 по 27 его возвращение как царя. И это очень реальная, отрезвляющая политическая весть. Итак, Господь открывает ученикам картину установления царства. В притче Он показывает два эпизода установления царства. Давайте начнем с первого. Отправление наследника за царством. Отправление наследника за царством. С 12 стиха по 14. О каком наследнике идет речь? Понятие царства подразумевает царя. Само понятие царства подразумевает, что есть царь. Подразумевает царя или наследника. Здесь у нас сказано «человек знатного рода». Это тот, кто мог бы претендовать на обладание властью. Его род, видимо, его какое-то положение, оно говорит о том, что он может претендовать на эту власть. Христос назван наследником в Писании. И ясно, что эта притча говорит о нем, как о наследнике царе. Посмотрите, здесь также ясно, что его царство откроется не скоро. Откуда это ясно, братья и сестры? Что его царство откроется не скоро, как они ожидали. Тут написано, что он отправлялся в дальнюю страну. Он неспроста сказал эти слова. Он отправлялся в дальнюю страну. Это будет не так, как ожидали ученики. Это откроется не скоро. Откроется, то есть будет явным, очевидным. С другой стороны, мы видим из этого же текста, что его царство откроется обязательно. Он отправляется туда с ясной целью получить царство и возвратиться. То есть он говорит, отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Он об этом говорит как о факте. Это его цель. Он получит царство, и он с ним вернется. Посмотрите на 13 стих. «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин». Видно, что у этого наследника, у будущего царя, есть рабы. Царство подразумевает управление, царство подразумевает власть. И притча показывает, что есть небольшое количество рабов, которые верят. Братья и сестры, во что они верят? Небольшое количество рабов, которые верят в почетное положение этого некоего господина. Вы понимаете, да? То есть, хотя он еще не пришел за царством, не получил его и не вернулся, он только отправляется, но они уже названы его рабами. Это те, которые действительно верят, что у этого человека есть все права на престол. Они заявили о своей вере в его право на царство. Они присягнули ему на верность и поэтому они названы рабы Его». Посмотрите дальше на 13 стих. «Призвав их, Он дает им поручение. Прежде чем отправиться за царством, Он дает каждому из них по одной мине». Мина – это денежная единица, примерно около трехмесячного заработка. Зачем Он дает им эти поручения? Зачем Он дает им по одной мине? Он сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока Я возвращусь». Он дал им это для того, чтобы они использовали это в интересах своего царя. Они получили это, и они, их обязанность использовать это в интересах своего царя, в интересах того, о ком сказано, что они рабы его. Употреблять в оборот, вот эта фраза «употреблять в оборот», то есть они должны жить, преследуя его интересы вплоть до его возвращения в царской власти, до того момента, как он вернется. Они верят, что он наследник, и верят, что он вернется. Братья и сестры, назовем это в общем, это ученики. Это ученики. Далее. Отправление наследника за царством связано также с еще одной категорией людей. Они названы словом «граждане» в 14 стихе. Посмотрите на 14 стих. «Граждане» или «соотечественники». «Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“». Итак, есть рабы, есть еще некоторые граждане или его соотечественники. Они отличаются от рабов тем, что открыто ненавидят наследника. Вы понимаете? Они открыто, явно ненавидят наследника. Они не причисляют себя к его рабам, к его подданным. И их политическая позиция выражается так: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Я думаю, это фарисеи, книжники, первосвященники. И если широко применять, то все подобные им. Можно вспомнить, как эти люди заявляли Пилату, когда стояли перед ним. По сути, что они сказали Пилату? Они сказали: «Мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Мы не считаем его за царя, он лжец, он не царь. И вообще, если бы уж нам выбирать, то отпусти нам лучше преступника». Так они оценили этого человека знатного рода. Позже мы увидим с вами, что один из рабов, который причислял себя к подданным этого царя, братья и сестры, послушайте, тоже не хотел, чтобы он царствовал над ним. Понимаете? Один из 10 рабов, который третий в этой притче дает отчет, мы видим, что он тоже не хотел, чтобы над ним царствовали, но он не принадлежал как бы вот к той группе, которая открыто заявляла об этом. Он не выражал этого так открыто и публично. Итак, Господь открывает ученикам картину установления царства, и Он показывает два эпизода установления царства. Первый – это отправление наследника за царством. Есть некоторый господин, у него есть права на престол, он отправляется в далекую страну, его царство не наступит не скоро, но оно обязательно наступит, он обязательно придет со властью, и у него уже есть некоторое количество рабов, которым он дает поручение, и они должны использовать то, что он дал им в интересах господина своего царя. Есть также некоторые граждане, которые открыто говорят: «Мы не хотим его власти над нами». Это их позиция. Второй эпизод – возвращение наследника как царя с 12 по 14 стих. Так, точнее, не с 12, а с 15, с 15 и до конца. «И когда возвратился, получив царство». Посмотрите, сразу же после вот этой позиции нечестивых граждан, не хотим, чтобы он царствовал. 15 стих говорит как бы резким таким контрастом. И когда возвратился, получив царство. Вы видите этот контраст? Они говорят, не хотим, но этому четко противоставляется тот факт, что он возвращается со властью, с царством. Независимо от того, хотят они этого или нет. Очень резкое противопоставление. Помните, мы вначале говорили, что царство подразумевает власть. Так вот, вступив в права, возвратившись, царственный наследник производит суд. Он награждает, и он осуждает. Вот его, как бы, яркое проявление власти. Вот чем характеризуется возвращение наследника. Он производит суд, и это происходит как бы в двух таких этапах. Он награждает, и он осуждает. Поговорим о награждении. Первым делом, когда он возвратился, а Господь говорит об этом как о факте, он призывает своих рабов. Помните, это те, которые верили, что он наследник, и присягали ему на верность. Они должны дать ему отчет, как своему царю. В чем заключается отчет? Тут написано, призвал к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Или другими словами, отчет заключается в том, использовали ли они данные им ресурсы в его интересах. Использовали ли они то, что он дал им в его интересах, ожидая его, пока он отсутствовал. Давайте посмотрим на награждение первого раба, 16-17 стих. Этот раб говорит, «Мина принесла тебе 10, и сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Он награждает его, и если вы обратите внимание, то есть некоторая пропорциональность, да? Есть некоторая пропорция. «Хорошо, молодец, вот такая прибыль». Возьми, то есть очень такое щедрое и справедливое воздаяние, награда. Посмотрите награждение второго, 18 по 19 стих. «Мина твоя принесла 5 мин, и ответ такой, и ты будь над 5 городами». То есть и то, и другое пропорционально. Они оба верные рабы, хотя результаты их разные, но оба они в глазах господина рабы верные. Почему? Друзья, почему? Ведь разный результат. Да, простое объяснение. Они жили, преследуя интересы своего царя. Они жили, преследуя интересы своего царя в его отсутствие. И уж там, насколько получилось это уже другой момент, но видно, что именно этим они занимались в его отсутствии, и Господин их видит это. Они оба верные рабы в его глазах. Но возвращение царя связано не только с награждением, оно связано также и с осуждением. Возвращение наследников царской власти связано и с осуждением. Поговорим об осуждении. С 20 стиха по 27 стих. Это осуждение коснулось третьего раба и граждан. Третьего раба и граждан. Посмотрите на третьего раба, 20 стих. Он не стал преследовать интересы своего царя. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». Он не стал использовать данные ему ресурсы в то время, когда Господин отсутствовал. Посмотрите на 21 стих, как он оправдывает себя. Он говорит, что он боялся, зная, насколько жесток порой его господин и несправедлив. Это его оправдание, почему он именно так поступал, почему он так жил. У меня вообще складывается представление, что он не ждал возвращения своего господина. Он, может быть, он даже думал, что это никогда не произойдет. Он говорит: «Я боялся, зная, насколько ты жесток и несправедлив». Но посмотрите, что было реальной причиной его такого отношения к господину и его оправданий. С 22 по 23 стих. «Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Посмотрите, причиной его такого отношения к господину и его оправданий было лукавство. Царь очень четко и ясно, без всяких затруднений, определяет его положение и причину. Он говорит: «Ты лукавый раб, я вижу тебя насквозь». Царь судит его же словами. Суть простая. Братья и сестры, наверное, большинство из вас ходят на работу. Некоторые, возможно, начальники. Некоторые освобождены или некоторые на пенсии. Но большинство из вас так или иначе ходят на работу, и у них есть начальник. Представьте, что ваш начальник, ну, как бы очень такой простой человек, настолько простой, что у него практически отсутствуют какие-то требования к вам, какие-то претензии. Он настолько лоялен, что спросу с вас никакого нет, и вы можете прийти на работу, опоздали на 3 часа. Он говорит: «Что опоздал?» Вы говорите: «Да так вот тут хотел забежать в этот магазин, да тут поговорил со знакомым на пороге». «Ну ладно», он говорит вам, «ну ничего». И вы продолжаете дальше работать, потом вы не выполняете свое задание, он говорит вам: «Ну что ж, в другой раз, в следующем месяце вы приходите за зарплатой», он дает вам всю зарплату, все, и говорит: «Хорошо, иди, дорогой. Я думаю, что ваше поведение будет как бы все больше и больше потакать вашим греховным наклонностям». Но представьте, что ваш начальник, ваш господин, очень строгий человек. Ну, я скажу так, он очень пунктуальный человек, он очень требовательный, он знает, за что он платит, за что он не платит, он знает, какие условия, он знает, чем должны заниматься его слуги. Все это у него очень четко. И вы с ним на бегу не поговорите и мимоходом не извинитесь. Более того, ваш господин, гипотетически, ваш начальник, еще и человек такой, что он может с вас спросить за то, в чем вы на самом деле не виноваты. То есть вы знаете, что может быть и так, что вам достанется даже за то, в чем вы особо не провинились. Представляете, он может с вас спросить еще за то, о чем вы не ожидали. Как вы думаете, поспособствует ли это вашему такому разболтанному поведению? То есть, зная это, что ваш начальник таков, вы будете вести себя: «Ну что ж, раз он такой, я ничего не буду делать. Я не буду стараться, я не буду искать его интересов. Я знаю, что он такой человек, несправедливый, может...» Нет, вы так не будете делать. Вы будете приходить на работу за полчаса. Вы будете делать в 2 раза больше, чем вам поручили. Вы будете думать наперед на 5 шагов, как бы угодить этому начальнику. Так вот, примерно то же самое говорит ему господин этому рабу. Он говорит: «Погоди, погоди, устами твоими буду судить тебя. Ты говоришь, что ты боялся? Ты говоришь, что ты такое знал про меня? Так не тем более ли ты должен был испугаться и всеми силами стараться искать моей пользы? Ты так не делал. Ты лукавый». Братья и сестры, Подумайте вот о чем, это важно. Тот факт, что кому-то дано поручение, вовсе не гарантирует, что этот человек есть подлинный слуга царя. Понимаете? Сам факт данного поручения не гарантирует, что тот, кто получил его, подлинный слуга царя. Не на этом мы определяем подлинность. Поручение – это проверка на подлинность. Хотите узнать, являетесь ли вы слугой или рабом царя? Хотите? Ну, может быть, вам без разницы, и вы готовы просто дождаться его возвращения и там разобраться. Я бы вам не рекомендовал. Хотите узнать, являетесь ли вы подлинным рабом царя? Посмотрите на то, чьи интересы вы действительно преследуете, живя на земле. Очень просто. Посмотрите на это, чьи интересы вы здесь преследуете. Вы можете причислять себя к его собранию. Вы можете не одобрять открытого бунта против него. Вы можете даже критиковать тех, кто открыто бунтует и говорит всем публично: «А я вот не хочу, он мне вообще никакой не царь, ничего не знаю». Вы можете даже быть недовольными такими словами. Вы можете называть его господин, как и прочие слуги. Но скажу вам честно, все это не признак вашей подлинности. Посмотрите на то, чьи интересы вы преследуете, живя на этой земле. И ожидаете ли вы действительно, что он возвратится в полноте своей власти? Ведь именно такая проверка изобличила фальшивого раба. Не факт поручения, а отчет изобличил его. Посмотрите, что стало с этим рабом с 24 по 26 стих. Его мина была отдана тому, кто служил в интересах господина царя. А у него у самого отнялось и то, что он имел. Вот не вдаваясь как бы в нюансы этого выражения, этой фразы, я мог бы выразить это так. Братья и сестры, вот что с ним стало. Можно сказать, он все потерял. Он все потерял. И хотя в данном тексте не говорится суровых слов, типа «озеро огненное» или еще что-то подобное, видно, что он все потерял. И это суд. И это суд. Это осуждение коснулось также и открытых врагов царя. Посмотрите на 27 стих. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Их вина такая: они не хотели, чтобы он царствовал над ними. Братья и сестры, если широко взглянуть, все человечество виновно в этом. Все человечество виновно в этом. Народы метутся, и племена замышляют тщетное, и восстают они против Господа и против помазанника Его. Они не хотят, чтобы Он царствовал над ними. И Господин говорит: «Избейте их предо мною». Но вот этот перевод, он неправильный абсолютно. Речь идет не об избиении, на самом деле это переводится как «закалите их» или по-другому «казните их». То есть закалите их, казните их предо мною, судите их прямо сейчас, здесь, в моем присутствии, приговор вынесен. Речь идет об их погибели. Тут не описывается вся суть погибели, суть ада, суть мук и так далее, но очень ясно, можно сказать так, они столкнулись с гневом царя. Они испытали гнев царя упадет на них. Итак, братья и сестры, мы видели с вами сегодня, что фраза «Царство Божье» имеет, по сути, политическое значение, Евангелие во многом – политическая весть. Господь показал в притче два эпизода установления Его Царства – отправление и возвращение. Я хочу сделать такое применение. Друзья, у этого мира, в котором мы сейчас с вами живем, никто не сомневается из вас, что мы сейчас живем. Нет? Нет таких, чтобы кто-то думал, что все это нереально, что мы вот в полусне, что как-то все это мистично, как бы, ну, вот некоторые так о Боге думают. И вообще о вот вещах духовных, где-то, знаете, в полетах каких-то, вот все как нереально. Вы понимаете, да, что вы люди, что вы живете, что у вас есть тело, есть душа, вы живете в конкретном мире, выйдите за порог, посмотрите, рядом с вами растут деревья, вы ходите по земле, есть вода, есть солнце, воздух, звезды, вселенная огромна, она удивительна, катастрофично удивительна. Мы понимаем, что мы какое-то творение здесь живем на этой земле. Братья и сестры, у этого мира есть царь, это реальность. Он сотворил этот мир. Это реальность, посмотрите вокруг, это не мистика. Точно так же, как окружающий вас мир – это реальность, так же и царь этого мира, тот, который сотворил это все, он реален. Это факт. У нас есть ответственность перед Ним, у всего мира есть ответственность перед Ним. Все люди – Его рабы, все Ему принадлежит, это все Его. Под всем небом, Он говорит, что все мое. Царство подразумевает власть, Его правление над всем. Братья и сестры, мы имеем с вами преимущество перед всем миром. Знаете в чем? Мы знаем с вами имя наследника. Мы знаем с вами имя наследника, которого предназначил Отец. Писание и Святой Дух убеждают нас, что сей Иисус есть Христос. Сей Иисус – это Тот, Который был явлен 2000 лет назад и страдал при Понтии Пилате. Сей Иисус есть Христос. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих говорит так – «Сие же написано, чтобы вы уверовали во что? Что сей Иисус есть Христос. И чтобы, веруя, имели жизнь во имя Его». Братья и сестры, апостол Иоанн написал свое Евангелие, или я скажу так, ему понадобилось 21 глава, чтобы доказать, и чтобы убедить, и чтобы дать нам все основания в принципе одной фразе, что сей Иисус есть Христос. Сам титул «Христос» означает «помазанник», «мессия» или, попросту говоря, «царь». В Ветхом Завете, как вы знаете, помазание происходило в связи с восхождением на престол, на царство. Есть также и другие два момента, которые тоже относятся ко Христу. Это помазание пророков и священников. И мы знаем очень четко, Писание говорит нам о Иисусе Христе, как о царе с большой буквы, как о священнике или первосвященнике с большой буквы по чину Мелхиседека, едином посреднике. И как о пророке, чьих слов, если человек не послушается, то что? Истреблена будет душа та из народа. Но прежде всего сам этот титул «Христос» означает царскую власть. Вы помните, какие слова сказал Господь после креста, после Его воскресения перед Вознесением? Он сказал ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Дана ему всякая власть на небе и на земле. по праву искупления. Он искупил, он приобрел себе все, он купил. Я скажу об этом термине в широком значении. Он купил себе все. Отец все отдал в его руки. И Господь подчеркивал это неоднократно. Он говорил, что Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Помните? В Его руках всякая власть, Он наследник. Второй псалом говорит так: «Я помазал царя моего над Сионом, над святою горою моей, возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Петр эту фразу к воскресению Христа применяет. «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом, радуйтесь с трепетом, гнев его возгорится вскоре, и с другой стороны блаженны все, уповающие на него». Пророки говорят об особом царстве, которое упразднит все другие царства и будет бесконечным. Даниил и другие, они говорят, вот меняются царства, эти за этим, это разрушилось, другое восстало, это разрушилось, но будет в конце царство, которое никогда не будет упразднено, ибо не руками человеческими оно построено. Братья и сестры, скажите, на пороге какого из эпизодов становления царства мы сейчас живем? Отправление Господина за царством или возвращение Его с царскими правами? Возвращение. Второе. Мы знаем, что страдание и умоление Господа завершено. Он уже получил власть. Теперь Он грядет. Мы не знаем, в какое время Он грядет, но мы должны ожидать готовности. Также каждый из нас относится к какой-то из категории вот этих трех людей. Либо истинные рабы. Помните, чем характеризуются истинные рабы? Как узнать? Они, живя на земле, преследуют интересы господина своего царя. Либо открытые враги царя. Это те, которые открыто, не смущаясь, не стесняясь. Их политическая позиция такая: мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Либо скрытые враги царя. Это те, которые внешне не выражают бунта, те, которые не заявляют так, и они даже, возможно, в некоторых случаях хотят пользоваться какими-то привилегиями истинных рабов. Они будто бы и не там, не с теми, но и их жизнь показывает, что они никогда не преследовали интересы своего господина. Они скрытые враги царя. Мы с вами отличаемся тем, как относимся к царству в лице царя Иисуса Христа. Оцените себя трезво. Писание говорит нам, что каждый из нас должен будет дать отчет. Еще, друзья, мы призваны с вами возвещать Евангелие, которое есть слово о Христе. О Христе или о царе. Это должно присутствовать в вашем благовестии. Мы призваны, более того, мы призваны исповедовать Его пред людьми. Вы помните такую фразу? «Всякий, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедую Я, а кто отречется от Меня, отрекусь от того и Я». И дальше он говорит о домашних, о кресте, о самой жизни и так далее, и так далее. В чем суть вот этой фразы? Что значит исповедовать Его пред людьми? Что это даже не просто рассказать Евангелие. Я сейчас, хотя в какой-то степени это так, но речь даже не о рассказе самом, попытаюсь объяснить. Это значит открыто подтверждать, что сей Иисус и никто другой, именно Он, Его нужно исповедовать, что Он и есть Христос, законный царь, законный наследник. У Него вся власть. То есть мы должны публично подтверждать, что мы присягаем Ему на верность, что именно Он, а не кто-то другой, и есть этот Христос. Это действительно было так. Помните, например, историю со слепорожденным? Родители его, родители слепорожденного, которого как бы сделал чудо Господь, да и он прозрел, родители слепорожденного боялись давать ответ за него, потому что у фарисеев была такая тактика: всякий, кто признает его за Христа, так звучит фраза, всякий, кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. А дословно, всякий, кто исповедает его за Христа, то есть всякий, кто скажет: да-да, именно Он и есть Христос, сей Иисус и никто другой, есть Царь и Господь, того отлучать от синагоги. Братья и сестры, мы призваны исповедовать Его пред людьми, то есть публично подтверждать это. Это может разделить нас с официальной религией. И так произошло со слепорожденным, от него отказались, его выгнали. Это разделило его с официальной религией. Это может разделить нас с самыми близкими людьми, как Христос сказал, что «кто любит отца или мать более, нежели меня, и враги человеку домашние его», это ваше признание, это ваша позиция, она может отделить вас от самых близких людей. Более того, это даже может разделить нашу душу с телом, я говорю о смерти или о кресте. Это приносит разделение исповедовать Христа пред людьми. Пример, еще последний пример простой. Хотя я не силен в истории, я могу в чем-то запутаться, вы мне это простите, но я попытаюсь пояснить суть. Я помню, что был такой человек под именем Наполеон, и он претендовал на власть, на престол. И был такой период его жизни, когда он был сослан, и как бы было разделение на две фракции. Одни люди, живя в городе, живя в стране, ожидали его возвращения и верили, что когда-то он вернется, и он соберет свою армию, и он вернется в силе, он вернется со властью, и он воцарится, будем так говорить. Другие противились этому, и у них были свои порядки, и они не хотели этого. Я понимаю, что сам Наполеон – это, может быть, не та личность, которая примерно, но я хочу пояснить просто суть. Представьте себе страну или город, где живут некоторые рабы или слуги того человека, который должен возвратиться со властью, и они верят в это. Вы представляете их положение? Вокруг живут другие люди, которые не хотят этого, не верят в это, но эти рабы, они открыто говорят, они говорят: мы думаем, что он наш царь. А как же вот это правительство? А оно нам не царь. Погодите, вы действительно ждете, что он вернется? Да, мы ждем, мы хотим этого. Как вы думаете, что было бы, если бы действительно он вернулся? Как бы он поступил со своими преданными слугами, которые ждали его и открыто говорили о своей позиции? Он бы наградил их? Как вы думаете, высоко ли это ценится? Конечно. Что будет с врагами его, если он получил бы власть? Он бы уничтожил их, он бы стер их. А что будет с теми слугами, которые ожидали, как бы так? Они думали: так, открыто заявлять об этом и в это верить открыто, да, иметь такую политическую позицию достаточно опасно. Ведь все-таки мы тут вокруг все по-другому уже думают. Это опасно, не будем, не будем. Посмотрим, что будет дальше. С другой стороны, а вдруг все-таки придет? А вдруг все-таки получит власть? Тогда мы будем как бы с его слугами. Как вы думаете, при разоблачении этих людей, как поступил бы он с ними? Вы понимаете, да, в чем суть? Политику вы понимаете. Так вот, конечно, Христос не Наполеон. Но политическая ситуация, похоже, и в отличие от Наполеона, у Господа Иисуса Христа очень четкие, ясные, предопределенные планы, на которые у Него есть вся сила, вся власть, и это решено. Он возвратится, получив царство. Братья и сестры, мы должны ожидать Его возвращения в славе. Это должна быть наша позиция. Это должно быть то, что мы делаем с радостью. Это должна быть очень трезвая для нас мысль, очень объективная реальность. Точно так же, как мы живем в этом мире, мы знаем, что у Него есть Царь, и Он вернется, и Он вернется с правами и властью. Вопрос в том, кем являемся мы. Мы должны это четко понимать. Нам предстоит дать отчет. Братья и сестры, я очень надеюсь, что вы живете здесь на земле, преследуя интересы господина своего царя. Если же все-таки вы не таков, исправьте это срочно, иначе горе вам. Вы должны очень сильно испугаться. Вы должны очень сильно сокрушиться, потому что Его возвращение не сулит вам ничего доброго. Вы должны очень сильно переживать за то, что долгое время вы жили совсем по-другому и не искали Его интересов, и, возможно, даже причисляли себя к Его рабам, но вы знаете, что истина другая. Поэтому молитесь об этом, умоляйте Его об этом. Братья и сестры, я хочу прочитать только последний стих из Писания, и на этом мы закончим. Откровение, 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует». И 16 стих. «На одежде и на бедре его написано имя Царь царей и Господь господствующих». Помолимся.